Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом праведном Алексее Мечеве. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Вселенское православие» рассказ Валерия Духанина, преподавателя Николоугрешской духовной семинарии, о преподобном Паисии Величковском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Святой Дух действует самовластно, как Бог. Приходит в то время, как смирившийся и уничиживший себя человек отнюдь не чает пришествия его. Внезапно изменяет ум, изменяет сердце, действием своим объемлет всю волю и все способности человека, не имеющего возможности размышлять о совершающемся в нем действии. Благодать, когда будет в ком, не показывает чего-либо обычного или чувственного, но тайно научает тому, чего прежде не видел и не воображал никогда. Тогда ум тайно научается высоким и сокровенным тайнам, которых по божественному Павлу не может видеть человеческое око, ниже постигнуть ум сам собою. Ум человеческий сам собою, не будучи соединен с Господом, рассуждает по силе своей. Когда же соединится с огнем Божества и Святым Духом, тогда бывает весь обладаем божественным светом, соделывается весь светом, воспаляется в пламени Всесвятаго Духа, исполняется божественного разума, и невозможно ему в пламени Божества мыслить о своем и о том, о чем хотел бы. Так говорил преподобный Максим преподобному Григорию Синайскому. Напротив того, при демонском явлении всегда предоставляется свобода человеку рассудить о явлении, принять или отвергнуть его. Это явствует из попыток демона обольстить святых Божиих. Однажды, когда преподобный Пахомий Великий пребывал в уединении вне монастырской молвы, предстал ему дьявол в великом свете, говоря: «Радуйся, Пахомий, я Христос, и пришел к тебе как к другу моему». Святый, рассуждая сам с собою, помышлял: «Пришествие Христа к человеку бывает соединено с радостью, чуждо страха. В тот час исчезают все помышления человеческие, тогда ум весь вперяется в зрение видимого. Но я, видя этого представившегося мне, исполняюсь смущение и страха. Это не Христос, а сатана». После этого размышления преподобный с дерзновением сказал явившемуся: «Дьявол, отойди от меня, проклят ты и видение твое, и коварство лукавых замыслов твоих. Дьявол немедленно исчез, исполнив келью смрада. Невозможно человеку, находящемуся еще в области плотского мудрования, не получившему духовного воззрения на падшее человеческое естество, не давать некоторой цены делам своим и не признавать за собою некоторого достоинства, сколько бы такой человек ни произносил смиренных слов и как бы ни казался смиренным по наружности. Истинное смирение не свойственно плотскому мудрованию и невозможно для него. «Смирение есть принадлежность духовного разума», — говорит преподобный Марк Подвижник. «Те, которые не вменили себя должниками всякой заповеди Христовой, чтут закон Божий телесно, не разумея ни того, что говорят, ни того, на чем основываются, потому и мнят исполнить его делами». Из слов преподобного отца явствует, что признающий за собою какое-либо доброе дело находится в состоянии самообольщения. Это состояние самообольщения служит основанием бесовской прелести. Падший ангел в ложном, гордом понятии христианина находит пристанище. К этому понятию удобно прививает свое обольщение, а посредством обольщения подчиняет человека своей власти, ввергает его в так называемую бесовскую прелесть. Из выше приведенных опытов видно, что ни один из прельстившихся не признал себя недостойным видения ангелов, следовательно, признал в себе некоторое достоинство. Иначе и не может судить о себе плотский и душевный человек. Потому-то святые отцы и сказали вообще о всех подвижниках, недостаточно образованных душевным деланием и не осененных благодатью, что безмолвие губит их. Поучительно поведение преподобных Варсонофия Великого и сопостника его Иоанна Пророка, которые сами были затворниками в общежитии Аввы Серида относительно затворников и безмолвия. Все братья того монастыря, или, по крайней мере, большая часть братий, руководствовались наставлениями этих великих угодников Божиих, преисполненных Духа Божия. Руководствовался их наставлениями и сам игумен Серид, которого Варсонофий Великий называл сыном. Серид и прислуживал святому старцу, пребывавшему безвыходно в келии, принимавшему к себе одного Серида и через него дававшему письменные ответы прочим братьям. Братья монастыря, руководимые назиданиями боговдухновенных мужей, оказывали быстрое и обильное духовное преуспеяние. Некоторые из них сделались способными к затворнической жизни, к которой были призваны провидевшим способность их Богом. Так великий Варсонофий предвозвестил Иоанну Миросавскому, что ему предназначено Богом безмолвие, и, приуготовив этого инока жизнью по евангельским заповедям среди иноческого общества, в горниле послушаний, в свое время указанное Богом, ввел его в затвор. Из переписки великого Варсонофия с Иоанном Миросавским видно, что Иоанн и по вступлении в затвор обуревался страстными помыслами. Другие иноки, которым попущен был затвор, возмущались страстями еще более, но затвор им не воспрещался. Напротив того, преподобному Авве Дорофею, отличавшемуся и мирскою, и духовную мудростью, способностью руководить других иноков, доказавшему этот духовный дар на самом деле, духоносные старцы воспретили затвор, сколько он не желал его. «Безмолвие, — говорили они ему, — дает повод человеку к высокоумию, прежде нежели он приобретет себя, то есть будет непорочен. Тогда только имеет место истинное безмолвие, когда человек уже понес крест». Итак, если будешь сострадать ближним, то получишь помощь, если же удержишь себя от сострадания, желая взойти в то, что выше твоей меры, то знай, что потеряешь и то, что имеешь. Не уклоняйся ни вовнутрь, ни вовне, но держись средины, разумевая, что есть воля Господня, яко дние лукавы суть.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой праведный Алексей Мечов. Московский старец, в миру отец Алексей Мечов, родился 17 марта 1859 года в благочестивой семье регента кафедрального Чудовского хора. Отец его, Алексей Иванович Мечов, сын протоиерея Коломенского уезда, в детстве был спасен от смерти на морозе в холодную зимнюю ночь святителем Филаретом, митрополитом московским и коломенским. В двухкомнатной квартирке в Троицком переулке в семье регента Чудовского хора царила живая вера в Бога, проявлялось радушное гостеприимство и хлебосольство, здесь жили радостями и горестями каждого, кого Бог привел быть в их доме. Всегда было многолюдно, постоянно останавливались родные и знакомые, которые знали, что им помогут и утешат. Всю жизнь отец Алексей с благоговением вспоминал о самоотверженном поступке матери, которая взяла к себе свою сестру с тремя детьми после смерти ее мужа, несмотря на то, что и самим было тесно с тремя своими детьми, сыновьями Алексеем и Тихоном и дочерью Варварой. Среди родных и двоюродных братьев и сестер Леня, как звали Алексея в семье, выделялся мягкосердечием, тихим, миролюбивым характером. Он не любил ссор, хотел, чтобы всем было хорошо, любил развеселить, утешить, пошутить. Все это выходило у него благочестиво. В гостях, в разгар игр в детских комнатах, Леня вдруг становился серьезен, быстро удалялся и прятался, замыкаясь в себе от шумного веселья. Окружающие прозвали за это его «блаженный Алешенька». Учился Алексей Мечов за иконоспасском училище, затем в Московской духовной семинарии. Он был старательным, исполнительным, готовым на всякую услугу. Оканчивая семинарию, так и не имел своего угла, столь необходимого для занятий. Чтобы готовить уроки, часто приходилось вставать ночью. Вместе со многими товарищами по классу Алексей Мечов имел желание поступить в университет и сделаться врачом, но мать решительно воспротивилась этому, желая иметь в нем молитвенника. «Ты такой маленький, где тебе быть доктором? Будь лучше священником», — заявила она с твердостью. Тяжело было Алексею оставить свою мечту. Деятельность врача представлялась ему наиболее плодотворной в служении людям. Со слезами прощался он с друзьями, но пойти против воли матери, которую так уважал и любил, он не мог. Впоследствии батюшка понял, что обрел свое истинное призвание и был очень благодарен матери. По окончании семинарии Алексей Мечов был 14 октября 1880 года определен псаломщиком Знаменской церкви Пречистенского Сорока на Знаменке. Здесь ему суждено было пройти тяжелые испытания. Настоятель храма был человек крутого характера, неоправданно придирчивый. Он требовал от псаломщика выполнения таких обязанностей, которые лежали на стороже, обходился грубо, даже бил, случалось и кочергой замахивался. Младший брат Тихон, посещая Алексея, нередко заставал его в слезах. За беззащитного псаломщика вступался иногда диакон, а тот все сносил безропотно, не высказывая жалоб, не прося о переводе в другой храм. И впоследствии благодарил Господа, что он дал ему пройти такую школу, а настоятель отца Георгия вспоминал как своего учителя. Уже будучи священником, отец Алексей, услышав о смерти отца Георгия, пришел на отпевание, со слезами благодарности и любви провожал его до могилы, к удивлению тех, кто знал отношение к нему почившего. Потом отец Алексей говорил, когда люди указывают на недостатки, которые мы сами за собой не замечаем, они помогают нам бороться со своим яшкой. Два у нас врага — окаяшка и яшка. Батюшка так называл самолюбие, человеческое «я», тотчас заявляющее о своих правах, когда кто волю и неволю задевает или ущемляет. Таких людей надо любить, как благодетелей, учил он в дальнейшем своих духовных детей. В 1884 году Алексей Мечов женился на дочери псаломщика, 18-летней Анне Петровне Молчановой. В том же году, 18 ноября, был рукоположен епископом Можайским Мисаилом во диакона. В семье родились дети — Александра, Анна, Алексей, который умер на первом году жизни, Сергей и Ольга. 19 марта 1893 года диакон Алексей Мечов был рукоположен епископом Нестором, управляющим Московским Новоспасским монастырем, во священника к церкви Николая Чудотворца в Клённиках. Церковь Николая Чудотворца в Клённиках на Моросейке была маленькой, и приход ее был очень мал. В непосредственной близости высились большие, хорошо посещаемые храмы. Став настоятелем одноштатной церкви святителя Николая, отец Алексей вел в своем храме ежедневное богослужение, в то время как обычно в малых московских храмах оно совершалось лишь 2-3 раза в седмицу. Приходил батюшка в храм почти с 5 часов утра. Сам и отпирал его. Он, не дожидаясь никого из причта, готовил все необходимое для Евхаристии, совершал проскомидию. Когда же подходил установленный час, начинал утреннюю, за которой нередко сам читал и пел. Далее следовала литургия. 8 лет служил я литургию каждый день при пустом храме, рассказывал впоследствии батюшка. Один протоиерей говорит мне: «Как не пройду мимо твоего храма, все у тебя звонят. Заходил в церковь — пусто. Ничего у тебя не выйдет, понапрасну звонишь». Но отец Алексей этим не смущался и продолжал служить. По действовавшему тогда обычаю, москвичи говели раз в году Великим постом. В храме же Николы Кленники на улице Моросейки можно было в любой день исповедаться и причаститься. Со временем это стало в Москве известно. Описан случай, как стоявшему на посту городовому показалось подозрительным поведение неизвестной женщины в очень ранний час на берегу Москвы-реки. Подойдя, он узнал, что женщина пришла в отчаяние от тягот жизни, хотела утопиться. Он убедил ее оставить это намерение и пойти на Моросейку к отцу Алексею. Скорбящие, обремененные горестями жизни, опустившиеся люди тянулись в этот храм. От них пошла молва про его доброго настоятеля. Жизнь духовенства многочисленных малых приходов того времени была материально тяжела. Плохими часто бывали и бытовые условия. Маленький деревянный домик, в котором помещалась семья отца Алексея, был ветхим, полусгнившим. Стоявшие вплотную соседние двухэтажные дома затемняли окна. В дождливое время ручьи, сбегая вниз с Покровки и Моросейки, текли во двор храма и в подвал домика. В квартире всегда было сыро. Матушка Анна Петровна тяжело болела. У нее началась сердечная водянка с большими отеками и мучительной одышкой. Скончалась Анна Петровна 29 августа 1902 года, в день усекновения главы предтечи крестителя Господня Иоанна. В то время очень близкая отцу Алексею купеческая семья, Алексея и Клавдия Беловы, пригласила к себе домой приехавшего в Москву праведного отца Иоанна Кронштадтского, с которым находилась в контакте по делам благотворительности. Сделано же это было для встречи с ним отца Алексея. «Вы пришли разделить со мной мое горе?» — спросил отец Алексей, когда вошел отец Иоанн. «Не горе я пришел разделить, а радость», — ответил отец Иоанн. «Тебя посещает Господь. Оставь свою келью и выйди к людям. Только отныне и начнешь ты жить. Ты смотришь на свои скорби и думаешь, нет на свете горя больше твоего. А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя. И тогда увидишь, что твое несчастье незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет». Благодать Божия, обильно почивающая на кронштадтском пастыре, по-новому осветила жизненный путь отца Алексея. Указанное ему он принял как возложенное на него послушание. К восприятию благодати старчества он был, несомненно, подготовлен многими годами поистине подвижнической жизни. Искавших в Моросейском храме помощи, надломленных тяжелыми обстоятельствами, взаимной неприязнью, погрязших в грехах, забывших о Боге, отец Алексей встречал с сердечной приветливостью, любовью и состраданием. В душу их вселялась радость и мир Христов, проявлялась надежда на милость Божию, на возможность обновления души. Проявляемая по отношению к ним любовь вызывала у каждого ощущение, что его больше всего полюбили, пожалели, утешили. Отец Алексей получил от Бога благодатный дар прозорливости. Приходившие к нему могли видеть, что ему известна вся их жизнь, как ее внешние события, так и их душевные устремления, мысли. Раскрывал он себя людям в разной степени. По своему глубокому смирению всегда стремился не показывать полноты этого дара. В каких-либо подробностях, деталях, еще неизвестной собеседнику ситуации, он обычно говорил не напрямик, а якобы рассказывая об имевшем недавно место аналогичном случае. Указание, как поступить в конкретном деле, батюшка высказывал только один раз. Если пришедший возражал, настаивал на своем, то отец Алексей устранялся от дальнейшего разговора, не объяснял, к чему приведет неразумное желание, даже не повторял первоначально сказанного. Мог иногда дать и требуемое от него благословение. Лицам же, пришедшим с покаянным чувством и преисполненным доверия, он оказывал молитвенную помощь, предстательствуя за них пред Господом об избавлении от трудностей и бед. Отец Алексей получил известность как добрый батюшка, к которому следует обращаться в трудные для семьи моменты. Не в правилах его было читать наставления, обличать, разбирать чьи-нибудь дурные поступки. Он умел говорить о моральных аспектах семейных ситуаций, не затрагивая болезненного самолюбия находившихся в конфликте сторон. Его приглашали на требы в критические моменты. Приезжая в готовую развалиться семью, батюшка приносил в нее мир, любовь и всепрощающее понимание всех и каждого. Он не порицал никого, не укорял, а старался, приводя яркие случаи ошибок и заблуждений, доводить слушающих до сознания своей вины, вызывать у них чувство раскаяния. Это рассеивало тучи злобы, и виноватые начинали чувствовать в своих поступках неправоту. В нижнем жилом этаже храма батюшка открыл начальную церковно-приходскую школу, а также устроил приют для сирот и детей неимущих родителей. Дети осваивали там и полезные для них ремесла. Богослужение в храме отец Алексий стал совершать в ту пору не только утром, но и вечером. Проповеди батюшки были просты, искренни, они не отличались красноречием. То, что он говорил, трогало сердце глубиной веры, правдивостью, пониманием жизни. Он не пользовался ораторскими приемами, сосредоточил внимание слушателей на евангельских событиях, житии святых, сам оставаясь полностью в тени. Молитва отца Алексия никогда не прекращалась. На своем примере батюшка показал, что при житейском шуме и суете города можно быть далеким от всего земного, иметь непрестанную молитву, чистое сердце и предстоять Богу еще здесь, на земле. Когда его спрашивали, как наладить жизнь прихода, он отвечал — молиться. Призывал своих духовных чад молиться за панихидами. «Еще раз ты войдешь в соприкосновение с усопшими. Когда предстанешь перед Богом, все они воздвигнут за тебя руки, и ты спасешься». Число молящихся в храме все увеличивалось. Особенно после 17-го года, когда отошедшие от церкви, испытав многочисленные беды, устремились в храмы в надежде на помощь Божию. После закрытия Кремля часть прихожан и певчих чудового монастыря перешла по благословению владыки Арсения Жадановского в храм отца Алексия. Появилось немало молодежи, студентов, которые увидели, что революция вместо обещанных благ принесла новые бедствия и теперь стремились постичь законы духовной жизни. В те годы начали служить на Моросейке получившие образование ревностные молодые священники-диаконы, в их числе сын отца Алексия, отец Сергий Мечев, рукоположенный в Иерея в Великий Четверг 1919 года. Они помогали и в проведении лекций, бесед, в организации курсов по изучению богослужения, но нагрузка на отца Алексия все возрастала. Слишком многие желали получить его благословение на какое-либо дело, выслушать его совет. Батюшке приходилось и раньше принимать часть приходящих в своей квартире, в домике Причта, построенном перед Первой мировой войной известным издателем Сытиным. Теперь же можно было видеть нескончаемые очереди у дверей домика. Летом приезжие оставались ночевать во дворе храма. Велико было смирение отца Алексия. Никогда не обижался он ни на какие грубости по отношению к себе. «Я что? Я убогий», — говаривал он. Однажды, заставив духовную дочь вспомнить на исповеди, что она плохо говорила о своей родственнице и не придала этому значения, он сказал ей: «Помни, Лидия, что хуже нас с тобой во всем свете никого нет». В последних числах мая по новому стилю 1923 года отец Алексий поехал, как в прошлые годы, отдыхать в Верью, отдаленный городок Московской области, где у него был маленький домик. Перед отъездом служил в Моросейском храме свою последнюю литургию, прощался с духовными детьми, уходя, простился с храмом. Скончался отец Алексий в пятницу, 9-22 июня 1923 года. Последний вечер он был радостен, ласков со всеми, вспоминал отсутствующих, особенно внука Алешу. Смерть наступила сразу же, как только он лег в постель, и была мгновенной. Гроб с телом отца Алексия был доставлен в храм Николая Чудотворца в Клёниках на лошади в среду 14-27 июня в 9 часу утра. Церковные общины Москвы во главе со своими пастырями приходили одна за другой петь панихиды и прощаться с почившим. Это длилось до самого утра следующего дня, чтобы дать возможность всем пришедшим помолиться. Литургию отпеванию совершал во главе сонма духовенства архиепископ Федор Поздеевский, настоятель Данилова монастыря. Об этом просил в своем письме незадолго до смерти отец Алексий. Владыка Федор находился тогда в тюрьме, но 20 июня был освобожден и смог исполнить желание батюшки. Всю дорогу до кладбища пелись пасхальные песнопения. Проводить отца Алексия в последний путь прибыл на Лазаревское кладбище исповедник Христов святейший патриарх Тихон, только что освобожденный из заключения. Он был восторженно встречен толпами народа. Исполнились пророческие слова батюшки: «Когда я умру, всем будет радость». Святейший благословил опускаемый в могилу гроб, первый бросил на него горсть земли. Отец Алексий говорил при жизни своим духовным чадам, чтобы они приходили к нему на могилку со своими трудностями, бедами, нуждами. И многие шли к нему на Лазаревское кладбище. Через 10 лет в связи с закрытием Лазаревского кладбища останки отца Алексия и его жены были перенесены 28 сентября 1933 года на кладбище Веденские горы, именуемое в народе немецким. Тело отца Алексия было в ту пору нетленным. Лишь на одной из ног нарушился голеностопный сустав и отделилась стопа. Все последующие десятилетия могила отца Алексия была, по свидетельству администрации кладбища, самой посещаемой. Благодаря рассказам о полученной помощи, а позднее и публикациям, множество людей узнали об отце Алексии и, прося его заступничество в своих бедах и трудных житейских обстоятельствах, бывали утешены батюшкой. Регулярно приходилось добавлять земли в могильный холмик, так как прибегавшие к помощи отца Алексия уносили ее с собой. Подвиг старчества истинного в миру — это подвиг любви, которая по апостолу прежде всего долготерпит, а далее всех любит, доверяет и не отпадает никогда. Небесная красота души великого старца Алексея Мечева раскрывалась в каждой, по видимости, мелочи. Приведем в этой связи здесь несколько надписей на книгах, подаренных батюшкой своим чадом духовным. Надписи эти — слова евангельские, библейские, святоотеческие, которыми жил и дышал преснопамятный старец. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, яко же возлюбих вы. Больше сия заповеди никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Сия заповедую вам, да любите друг друга. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Кто хочет, чтобы Бог услышал молитву его, тот, когда станет на совершение ее, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его. Кто хочет услышан быть от Бога в молитвах своих, тот должен слушать Бога в заповедях его». И, наконец, приведем слова праведного Алексия из его проповеди на преображение Господне, сказанное невольно, как бы и о нем самом. «Всегда будут в мире учители добра и света, всегда будут светить лучшие люди в образец и поучение миру, всегда будут путеводители к миру лучшему, к блаженной жизни на небе. Не надобно смущаться. Наступят лучшие времена, просветится земля светом правды и истины, преобразуется и преобразится наш, теперь еще мрачный и слабый, мир в славное Царствие Божие».
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию первую беседу о преподобном Паисии Величковском. О нем вам рассказывает Валерий Николаевич Духанин, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия.
Сколько на Руси в XIX веке было святых, это и старцы Оптинские, и подвижники Глинской пустыни, и святитель Игнатий Брянчанинов, и многие другие. Вот они известны всем нам. Но знаем ли мы, что эти прекрасные плоды святости Русской Церкви появились во многом благодаря преподобному Паисию Величковскому? Старец Паисий для духовного возрождения России XVIII-XIX веков сделал не меньше, чем преподобный Сергий Радонежский для Московского княжества или Антоний Печерский для Киевской Руси. Что же мы знаем о преподобном Паисии? Святой Паисий, в миру Петр Иванович Величковский, родился 21 декабря по церковному стилю 1722 года на Украине, в Полтаве, в семье потомственных священников. Когда ему было 4 года, умер его отец. Тогда заботу о семье взял на себя старший брат, Иерей Иоанн, а мальчик Петр рано научился читать, и он удалялся в свободную комнатку, где читал Священное Писание, а также жития святых, поучения преподобного Ефрема Сирина, Авва Дорофея, Иоанна Златоуста, и вот в нем рано появляется желание пойти по пути древних подвижников. Но умирает старший брат, а мать очень хотела, чтобы ее последняя надежда, Петр, стал приходским священником. И по ходатайству в 13 лет он принят в Киевскую духовную школу. Здесь он показал себя прилежным и одаренным учеником, но, что характерно, не получил от учебы внутреннего удовлетворения. Дело в том, что в то время преподавание в начальных классах сводилось к бесконечной зубрежке латинской грамматики, поскольку все обучение велось по латыни. И учащиеся забывали родной язык, начинали мыслить, богословствовать на языке чужой культуры. Правда, молились они по-славянски, и это приводило к болезненному раздвоению церковного сознания, что травмировало детские души. Петр охладел к языческой мудрости, как впоследствии он сам назвал духовную школу послепетровского времени. Сложившаяся обстановка подтолкнула юношу, кстати, по природе робкого и кроткого, к дерзновенному шагу. В 1739 году, будучи 17 лет, он бежал из киевской школы, чтобы осуществить вот свое сокровенное желание — начать иноческую жизнь под руководством духоносного старца. Здесь обратим внимание, что весть об уходе сына тяжело поразила его бедную мать, которая даже в отчаянии решила не есть и не пить, пока не умрет. И родные уже готовились к худшему, но вдруг она попросила акафист Божией Матери, а после молитвы сказала, что когда от печали ослабела и была близка к смерти, то увидела много демонов, ужасных видом, которые хотели ее схватить. Тогда-то она попросила акафист, стала читать, а бесы трепетали и не смели прикоснуться. Потом ей стало радостно. Она увидела отверстие небеса и сошедшего с неба светлого ангела, который сказал: «Безумная, вместо того, чтобы всем сердцем возлюбить Господа, своего Создателя, ты более возлюбила Его творение, своего Сына, и ради безрассудной любви надумала уморить себя голодом и за это подпасть под вечное осуждение. Знай твердо, твой Сын при помощи благодати Божией непременно будет монахом. Следует и тебе отречься от мира. Пусть и другие родители научатся не любить своих детей более Бога». Вскоре она приняла монашество, к которому уже стремился ее сын Петр. И весь последующий жизненный путь преподобного был непрерывным духовным поиском, поиском спасения. Здесь, чтобы понять, в каком положении находился юный Петр, будущий святой Паисий, надо заметить, что XVIII век был на Руси временем особенного упадка духовной жизни. Представим, патриаршество упразднено, священнослужители обращаются в чиновничий класс, а указом Петра I от 1723 года запрещено постригаться в монахи кому-либо, кроме овдовевшего духовенства или отставных солдат. И тем самым в стране резко сократилось число обителей. Многие из них были отданы под казармы или дома инвалидов, и к середине века иноческая жизнь, лишенная старческого руководства, совершенно оскудела, причем даже в прославленных обителях. И вот, наверное, объяснение, почему преподобному Паисию было суждено пройти далеко не один монастырь. Сначала он поступил в Любечскую обитель, где его радушно принял игумен, но когда был назначен новый настоятель, заботившийся больше о своем столе, нежели о духовной жизни иноков, то преподобный оттуда ушел. Он побывал в Медведовском Николаевском монастыре на острове реки Тясмин, где, будучи 19 лет, был пострижен в ресофор с именем Платона. Однако на православных воздвигли гонения униаты, и часть братьев вместе с Платоном перешла в Киево-Печерскую лавру, где святой угодник овладел искусством чеканки икон по меди. Заметим, что лавру посещало очень много людей, а преподобный в глубинах сердца желал уединенной жизни под руководством опытного в духовной жизни старца. И Господь сподобил его прожить 3 года в молдавских скитах Трейстены и Киркуль, придерживавшихся строгого по образцу Афонского устава и окормлявшихся благодатными старцами Василием, Михаилом и Ануфрием.
Thank you.
Находясь в послушании у духовных наставников, преподобный достиг такого совершенства, что его с благоговением называли юным старцем. После этого, с благословения, в 1746 году он попадает на святую гору Афон. Стоит заметить, что в представлении преподобного Афон ассоциировался с Фаворской горой, на которую он жаждал взойти, чтобы стать достойным учеником Спасителя. Но, увы, в это время Афон находился во власти турок-мусульман, которые всячески притесняли монахов. И многое из аскетической традиции было утеряно. Преподобный не находит на Святой горе духоносного наставника. А иноки-славяне были здесь в особо тяжелом положении из-за недружелюбного отношения к ним греков. Стоит сказать, что с переселением на Афон для Платона закончился послушнический искус, и началось самостоятельное подвижничество. Поселившись в убогой келье, питаясь хлебом и водой, да и то через день, святой угодник провел 3,5 года в одиночестве и безмолвии, непрестанно совершая молитву Иисусову. Здесь он был пострижен в мантию с именем Паисия в 28 лет, и его утешением и путеводной звездой теперь становятся рукописи святоотеческих писаний, которые он находит в монастырских библиотеках болгарских и сербских обителей. Впитывая в себя опыт древних подвижников, преподобный Паисий постепенно превращается в мудрого наставника. Однажды в его одинокую келью пришел молодой инок-молдаванин Виссарион, и он слезно просил Паисия принять его в ученики. Интересно заметить, что преподобный принимает его не как ученика, а как брата. Но вот с этого именно времени он становится сам духоносным наставником. И через несколько лет рядом с ним живет уже около 50 монахов. Лишь уступив просьбе братья, Паисий принял священный сан в возрасте 36 лет и стал настоятелем славяно-молдавского скиту. Молдаване, украинцы и русские жили здесь единой душой и единым сердцем. Вот как не хватает этого в наше время. Евангельский дух любви прочно соединил разных по возрасту и языку иноков. Отец Паисий ввел в жизнь ильинского скита, забытую многими, практику умного делания, то есть непрестанного хранения сердца от малейшей тени греховной, постоянного совершения молитвы Иисусовой и откровения помыслов старцу. При этом святой Паисий понимал, что без опоры на святоотеческую письменность, на духовный опыт предшествовавших подвижников идти по пути спасения невозможно. Сопоставляя славянские рукописи разного времени, преподобный неожиданно обнаружил в текстах массу неточностей, описок, расхождений, и тогда подвижник обратился к Богу с пламенной молитвой. Вдруг в отдаленном скиту во имя святителя Василия Великого он нашел множество греческих первоисточников. На Святой горе преподобный освоил древнегреческий язык и начал перевод греческих рукописей на славянский. Причем трудился он даже ночью и спал не более 3 часов в сутки. Однако близилось время, когда со стороны мусульман возникли сильные притеснения. Турецкие чиновники непомерно возвысили арендную плату, и в 1763 году старец Паисий переходит вместе с братьями в Молдавию. Митрополит Гавриил радушно встретил их в Яссах и предоставил им монастырь в честь сошествия Святаго Духа в Драгомирне. Здесь братья за 3 года увеличилось втрое. В этом монастыре, живописно расположенном на Карпатских горах, преподобный Паисий устанавливает новое правило. Вечерами, между богослужениями, братья собирались в трапезной, а преподобный читал им святоотеческие писания, делая при этом пояснения. Чтения происходили в основном в зимнюю половину года, когда вся братья по окончании сельских работ возвращалась в обитель. Начинались чтения рождественским постом 15 ноября и заканчивались в канун вербного воскресенья. Проповеди на этих чтениях принесли Паисию славу молдавского Златоуста.
О преподобном Паисии Величковском вам рассказывал Валерий Николаевич Духанин, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения литургии на румынском языке. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Александрович Ильин. «Я вглядываюсь в жизнь». Книга раздумий. Ненависть. Существует так много мерзостей на свете, против которых уместными и естественными кажутся моральное негодование, духовное отвращение, справедливый гнев, преступления, подобные торговле девушками, измене отечеству, злостной клевете или заведомо ложным доносам, призывают к решительному осуждению, которое должно действовать наказующе и очищающе. Но ненависть — это душевная болезнь, несчастье для самого ненавидящего и его окружения. Эта болезнь состоит в том, что сердце человека, то есть чувствительный центр его личной жизни, упорствует в отрицании, высыхает и каменеет в нем. При этом все в личности перерождается. Ее мысли, ее воображение, ее интересы, ее оценки, шутки, смех, речь и даже почерк. И, конечно, стремление, намерение, образ действий — все подчинено душевному спазму отрицания. Все пропитано ненавистью и опирается на нее. Человек счастлив лишь тогда, когда он отдается любви и отдается самозабвенно. Ненависть же делает это счастье невозможным. Ненависть, отрицающая, разделяющая, презирающая, она отступает, она зложелательно оценивает врага, она не может и не хочет отдаваться, она ведет себя жестко, холодно и неприступно. Любовь кажется ей мягкотелой и глупой. Забыться она не может, потому что является разновидностью вечного голода и вечной боли. Она подобна ране, и сама же бередит эту неизлечимую рану, как бы наслаждаясь собственной болью. Она — это судорога, которая сама себе нравится и потому не дает себе прекратиться. Этим затормаживается и парализуется эмоциональная жизнь ненавидящего. Застой царит в его душе, тяжелая, напряженная, насыщенная злобой атмосфера, и только тонкий душевный слух мог бы уловить сквозь этот плотный воздух в подземной камере пыток тихий стон еще не задушенной любви. Ненавистник болен своим ненавистным врагом, кто бы он ни был, соперник, социальный класс, другой народ или целый мир. Внутренне он не может отделить себя от своего врага. У него неутолимая потребность видеть его в черном свете, объяснять его действия в черном свете, желать ему зла. Он фиксирует его отвратительность, в душе как бы лелеет его гибель. Он унижает его, заставляет его страдать и наслаждается его воображаемой гибелью. Он мечтает о наказании, он взыскует отмщение, он упражняет свою душу в злобе и мерзостях. И все, что он замышляет, и все, что он желает своему врагу, заражает все уголки его собственной души, искажает и портит ее изначальную естественную доброту, парализует ее творческие силы. Ненавистник несет в себе самом свое проклятие и свою судьбу, служа разрушению и социальному разобщению. Необъективным и неясным становится его духовный взор. И чем больше он предастся ненависти, тем больше он склоняется к галлюцинации. Уже он теряет способность трезво и реально наблюдать. Уже он ищет врагов везде. Уже он преувеличивает все. Уже в его взоре проскальзывает начинающаяся мания преследования. То, что при этом светится из его очей, — это черные лучи ненависти. Они проникают в другие души, и будут в них злые инстинкты. То, что он проповедует, — это подозрительность, жажда мести и убийства. Там, где он работает, рвутся всяческие естественные связи. Там объединяются завистники, неполноценные люди злой воли. Там, где он имеет успех, все идет к разложению. Там пахнет кровью. Сегодня мир болен ненавистью. И если мы не найдем верного противоядия, и со своей стороны будем лишь ненавидеть ненавистников, то сами увязнем в ненависти. Продажность. Когда я слышу или читаю о чужих странах, где процветает продажность, и где чиновники предлагают себя на продажу, у меня иногда появляется желание написать этим господам следующее письмо. Господа, позволяющие себя продаваться. Знаете ли вы, что вы делаете и чем вы торгуете? Думаете ли вы когда-нибудь об этом? Вникали ли вы когда-нибудь в суть этого? Каждому из вас доверена служба, где вы должны поступать согласно законам и рабочему распорядку. Однако кое-что, а, возможно, и наиболее существенное предоставляется вашему суждению, вашей чести и совести. Иначе и быть не может, поскольку государственная власть не в силах всего предусмотреть и превратить чиновников в постоянно действующую машину. То есть каждый из вас является тем, кто должен регулировать отдельные явления жизни. И тут вы открываете свою лавочку. Вы продаете то, что вам не принадлежит. Что сказали бы вы, если бы кто-то другой стал продавать ваши вещи, как свои собственные? Разве не закричали бы вы тут же «Держи вора»? дело вашей службы далеко не ваше личное дело. То, что предоставлено вам, называется государственными полномочиями для соблюдения общественного блага, а не частным правом, защищающим ваши дрожайшие личные интересы. Однако вы превращаете общественное благо в частный товар, нарушая тем самым доверие, которому достоил вас ваш народ и ваше начальство. Вы думаете, что после этого вам все же удастся поддержать личную честь и достоинство? Вы думаете, что человек чести может обращаться с честью и совестью, как с ходовым товаром, и предлагать его на продажу? Или, возможно, вы придерживаетесь умного мнения «не пойман, не вор»? В течение многих поколений ваш народ накапливал духовный капитал обоюдного доверия и уважения к государству и государственной службе. Это живой оплот правосознания, жизненная основа общей лояльности и законного правопорядка. И вы расточаете это сокровище, чтобы лично обогатиться. Теперь вы разбазариваете этот духовный капитал и подрываете тем самым политическую субстанцию своего народа. Недостойные сами способствуете исчезновению достоинства и из вашей службы. Бесчестные сами вы бесчестите свой народ и государство. Вы заботитесь о вашей дорогой семье, как вы говорите, и потому лишаете своих детей, а также весь народ, благороднейшего единения, необходимого каждому народу в его истории, единения верности и доверия. Или, возможно, вы думаете, что личное состояние может при вероломных обстоятельствах сохраняться и обеспечивать безопасность? Или вы бабочки-однодневки по призванию? Создание, не имеющее никакого представления о том, что есть отечество, что есть честно и что есть социально. Такое письмо, вероятно, все мы однажды намеревались отправить этим чужим господам, прилагая при этом большие усилия, чтобы написать им «вы» и «ваши» с большой буквы. Но письмо это, разумеется, осталось ненаписанным. Безбожие. Если ваш Бог существует, покажите нам Его. Где Он? Где обитает? Где место Его? Нигде. Ни один микроскоп не обнаружил Его, ни из подзорной трубы Его не увидеть. Поэтому не лучше ли прекратить подобные толки? На столь вызывающий вопрос следует непременно дать ответ. Ответ простой, ясный, научный и точный. Мы достаточно долго медлили с ним. Где находится наш Бог? Если под этим «где» предположить определенное место в пространстве, то он не находится нигде. Но вы, господа безбожники, должны тем не менее признать, что есть реалии, которыми занимается позитивная наука, однако пространственно они не существуют. Это предметы без «где», без резиденции, места пребывания и места жительства – применительно которым бессмысленными оказываются микроскоп и подзорная труба, атомный вес и химическая формула, но которыми, тем не менее, занимаются целые факультеты. Попробуйте-ка, господа, обратиться с вашим «где» к юристам. Примерно так. Надо рассмотреть в микроскоп покупку, сдачу в наем, право выбирать или добиться ответа от математиков. Примерно так. Где местонахождение дифференциала или чистой величины в пространстве? Обратитесь к психологам и спросите об удельном весе души, помучайте логика вопросом, может ли он разглядеть в подзорную трубу понятие. Для вас из этого выйдет одна стыдоба, а для любого другого — бессмыслица. Итак, прекращайте свою болтовню «а где?» и спасайтесь, мои господа. Измените скорее свой неосторожный вопрос. Хорошо? Так-то лучше. Вы спрашиваете теперь, не происходит ли познание Господа из определенного опыта и доступен ли этот опыт всем? Да, конечно, такой опыт есть. И как о любом опыте, о нем надо заботиться и облагораживать его. Поэтому он недоступен для всех. Примерно так, как в науке и искусстве. три, четыре, пять лет подряд заботится слушатель высшей школы о своем опыте и облагораживает его для того, чтобы правильно осознать и понять что-то. А вы хотите безо всякого судить о Боге? Кто научил вас превратному мнению, что силой суждения обладает каждый? Кто сведущ во всем? Кто чувствует себя в любой области, как дома? Познают и учатся жестянщик и сапожник, а вы в самой глубокой и тонкой области духа хотели бы рубить с плеча? Что это за опыт? Мне придется вас тот час припроводить в переднюю, где я вас покину, поскольку там начинается самостоятельная жизнь и видение. Там надо отдать самого себя, распахнуть свое сердце, открыть духовное око, чувствовать, усваивать, схватывать, созидательно творить. Там необходимо заботиться о своей душе и очищать ее. Этот опыт начинается с любви. Кто ею не обладает, кто проповедует лишь ненависть, тот остается за дверьми. Однако любовь должна быть истинную, задушевную и искреннею. Здесь не поможет тепловатое лицемерие. Эта любовь должна иметь дело с качеством истинным, неподдельным качеством, совершенством. Во всем – в природе, в искусстве, в отношениях человека с человеком, в науке, в социальном строе. Там, где скрещиваются любовь и качество, где любовь к совершенству становится пламенем, там начинается религиозный опыт. Там человек находится в луче Господнем. Там он смеет перейти из передней во внутренние покои. И нам не дозволяется открыть ему то, что придется ему пережить в них. Не хотите этого, господа? Тогда идите своей дорогой. Но будьте корректны и не судите о том, что вам не по силам. Иначе то-то будет опять стыдоба.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.